С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Очередная годовщина Чернобыля. Беседа с специалистом-экологом. 100 дней кировского губернатора Никиты Белых. Безработица по-датски. Интервью с социальным работником. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». 26 апреля исполняется 23 года со времени крупнейшей в мире техногенной катастрофы – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. О процессах, проходящих в зоне отчуждения, о планах промышленного использования загрязненных территорий, о новом укрытии над разрушенным реактором корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко побеседовал с академиком Академии наук Украины, доктором биологических наук, председателем Национальной комиссии по радиационной безопасности Дмитрием Градзинским.
В конце прошлого года американские и французские ученые, побывавшие в Чернобыльской зоне, опубликовали отчет, согласно которому на растительный и животный мир значительно сильнее оказало влияние радиации, чем предполагалось ранее.
Я с самых первых дней аварии говорил о том, что ожидаемые результаты они будут значительно больше, чем мы думали. Начало моей научной деятельности было связано с изучением малых доз, изучением на растения, и большой многолетний опыт говорил о том, что мы должны ожидать серьезных эффектов. Так оно и оказалось.
А что происходит сейчас непосредственно в 30-километровой Чернобыльской зоне?
Если так смотреть не очень проникающим в суть вещей взглядом, так все там очень хорошо, потому что растительность очень буйная, животных разводится очень много. Например, посадить что-то и провести эксперимент с посаженным растением практически невозможно, потому что кабаны дикие немедленно все это пожирают, роют. То, что там человек не вмешивается в жизни, всей жизненной среды, приводит к тому, что там расцвела эта жизнь. Но уровень изменчивости, он изменяется. И поэтому, если будут возникать более агрессивные формы или животных, или растений, то будут происходить и изменения самих биологических этих группировок, биоценозов, так называемых. Конечно, большое значение имеет и миграция радионуклидов, которая осуществляется благодаря функционированию биологических систем, тех же растений. И хотя, например, радиоактивность уменьшилась за счет естественного распада, ведь, скажем, там главные составляющие радиоактивности – это цезий, 137 и стронций 90, они период полураспада имеют около 30 лет, но уже прошло 23 года, соответственно, уменьшилась радиоактивность. Но ведь эта вся радиоактивность, она со временем смещается с самого поверхностного горизонта почвы в более глубокие слои. Загрязнение надземных частей растений, оно ничуть меньше не стало. Оно стало больше за счет того, что корням доступна эта часть радионуклидов, которые проникли с верхних слоев. И вместе с этим движением как раз возрастает опасность проникновения, попадания некоторых радиоактивных продуктов человеку. Например, там очень высокой радиоактивности ягоды, черника, грибы.
Последняя инициатива украинского правительства – сократить площадь загрязненных территорий и список населенных пунктов. Сейчас их более 2000. Украинское правительство предлагает сократить на 323 населенных пункта, в которых наблюдалась вот раньше радиация и, наверное, сейчас еще есть. Как вы к этой идее относитесь?
Я к этой идее отношусь очень сдержанно. Но есть понятие так называемой кумулятивности действия радиации. Что если ты какую-то дозу когда-то получил, так приложение к ней окажется более опасным, чем если его получать без этой предварительного облучения. И, скажем, действительно радиоактивность становится меньше, и если в качестве критерия для того, чтобы выводить территории из одной зоны более жесткую в менее жесткую, руководствоваться только лишь уровнем загрязнения, которое уменьшается в силу естественного распада радионуклидов, мы будем совершать ошибку менять эту зональную для того, таких аборигенов давних этого делать нельзя, потому что они получили свою дозу, и они воспринимают дополнительное облучение не так, как люди, приехавшие впервые туда. Сама по себе очень сложна система тех законов, которые были созданы за эти 23 года после аварии. Они отчасти противоречат друг другу. Ну, например, стремление решение перевести одну зону в более мягкую зону обусловлено тем, что вначале было запрещено заниматься любой производственной деятельностью. А это, пожалуй, неверно, потому что почему люди, которые сохраняются на этих территориях, где жесткий контроль, почему они не имеют права строить дороги, создавать какие-то производства и так далее? Иное дело, что мы, по-видимому, должны заботиться о том, чтобы занять людей, создавая отрасли производства, которые не будут замкнуты на том, чтобы получать продукты питания, потому что продукты питания будут радиоактивными. Надо делать новые отрасли. Ну, например, использовать эти земли для того, чтобы выращивать сырье для получения так называемого биотоплива. Ну, например, выращивание быстрорастущих тополей, которые дают зрелый лес за считанное количество лет, которые можно использовать для того, чтобы получать и биотопливо, и сырье для производства бумаги.
Планировалось начать масштабный проект по созданию арочной конструкции над разрушенным Чернобыльским энергоблоком. Планы изменились или все по-прежнему остается в силе?
Все началось когда-то из проведения огромного такого конкурса. Там было несколько сот предложений, среди них были совершенно фантастические. Например, сделать огромный воздушный шар, прицепить туда атомную электростанцию и поднять туда высоко в атмосферу, но было совершенно неясно потом, что с ней делать. Были интересные такие проекты, что, подрывая грунт под станцией, погрузить ее на глубину до 1,5-2 километров и таким путем захоронить. Хотя были победители в этом конкурсе, ни один из этих проектов не получил своего какого-то дальнейшего развития. А что касается так называемого конфайнмента, он сейчас почти уверенно говорят о том, что его начнут строить. Построить, конечно, может. Сама по себе система эта достаточно хорошо продумана. На рельсах она будет на двинута на этот реактор, и тогда опасности выбросов оттуда, конечно, будет очень ослаблена. Но главная проблема, как демонтировать этот реактор, который, ну, и не состоит из топливных таких элементов, как неповрежденный реактор, и все это переплавилось, и в виде таких потоков куда-то влилось в нижние этажи. Как разбирать, собственно, вот эту массу? Мне кажется, что это не очень пока и вопрос решен. В общем-то, называют время полной разгрузки топливных масс рассчитано лет на 50. Так оно и будет, потому что человечество имеет опыт ликвидации такого котла, который потек в свое время, это Уинскейлский реактор, и все это продолжалось там с 57 года, только несколько лет тому назад уже считается, что уже получен экологически чистый участок.
С председателем Национальной комиссии Украины по радиационной безопасности Дмитрием Градинским беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – годовщина, трагическая годовщина начала геноцида армян в Османской империи. Это и другие политические, социальные, научные темы. «Время и мир», напомню, ведет программу Ирина Лагунина. И еще одна историческая дата, точнее исторический процесс. В этом году 20 лет падения железного занавеса в Европе. Это совокупность целого ряда событий, начиная с польских событий, с легализации движения «Солидарность», кончая в уже поздней осенью 89 года вооруженным восстанием в Румынии и свержением Чаушеску. Вот и, собственно говоря, в Европе уже начали вспоминать эти события. по европейским телеканалам показывают многочисленные документальные фильмы о том, что происходило 20 лет назад. А вот в Америке вспоминают ли и как вспоминают? Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, что пишут?
Wall Street Journal в редакционной статье под названием «В Восточной Европе вспоминают падение железного занавеса» отмечает: в этом году 20 лет с момента падения этого занавеса, сопровождавшегося разрушением Берлинской стены и чередой бархатных революций. Для стран бывшего Советского Блока это праздничный год. Однако вряд ли нынешние российские СМИ будут освещать эти юбилейные торжества в позитивном ключе. Бухарест. Кристиан Мингиу, известный румынский кинорежиссер, получивший в 2007 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, вспоминает: «Несмотря на то, что мы видели, как режимы в Восточной Европе падали один за другим, мы боялись, что это может не произойти в Румынии. Система оказалась настолько хорошо отлаженной, что мы не могли вообразить, как революция даже начнется». Падение коммунистического режима в Румынии стало самым кровавым. Оно началось с введения войск в Тимишоару для подавления беспорядков 17 декабря, а закончилось казнью диктатора Чаушеску и его жены в день Рождества. 22 декабря, в день, когда стало известно о том, что Чаушеску бежал, такой же праздник для румын, как 8 ноября для немцев, день падения Берлинской стены. Варшава. В апреле 89 года было узаконено рабочее движение «Солидарность», напоминает Wall Street Journal, а 4 июня впервые за полвека в Польше прошли свободные выборы. Именно в этот день, в этом году, пройдут крупные торжества с рок-концертом, где будут выступать музыканты 80-х. Прага. Чешский романист Иван Клима вспоминает: «Все общество ждало, 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 а потом оно вдруг случилось в один день». Несмотря на то, что падение коммунизма в Чехословакии называют «бархатной революцией», началось оно со столкновения студентов с полицией. Поэтому неправительственная организация ОПОНА готовит театрализованное действие, в котором будет инсценирован ход тех событий. Также внимание чешской и европейской публики будет представлен тоталитарный цирк, посетители которого на себе смогут испытать то, что чувствовали чехи и словаки при коммунистическом режиме. Это публикация в Wall Street Journal.
Мрачноватое извлечение — тоталитарный цирк. Давайте от истории вернемся к самой горячей, самой острой современности. Итоги саммита, американского саммита на Тринидаде, где президент Обама пожимал руку Уго Чавесу, до сих пор очень горячо обсуждается. Вообще, в последнее время Обаму упрекают в том, что он придерживается недостаточно жесткой линии в отношении диктаторов. Есть публикация об этом?
Да, в той же Wall Street Journal Дэниел Хеннинджер в статье «Обама среди диктаторов» пишет: «Оптимистический взгляд на попытки администрации Обамы повернуться лицом к Чавесу, братьям Кастро, Ирану и другим будет такой: лучше бы это сработало, потому что если это не сработает, множество людей, потративших годы на оппозицию этим режимам и сейчас находящихся в бегах или в тюрьмах в Иране, Сирии, Венесуэле, Китае, России, Бирме, Ливии, Египте, Судане, Зимбабве, Узбекистане и на Кубе, очень сильно пострадают. Оппозиция в Северной Корее невидима. Помимо физического контроля над населением, наибольшей проблемой для диктаторов, продолжает Wall Street Journal, является поддержание законности своей власти, которая по определению все время находится на грани фола. Возможно, что для господина Обамы и его сотрудников это была лишь возможность для фотографий. Для господина Чавеса же момент был бесценен. Просто быть увиденным или сфотографированным в присутствии цивилизованного общества, на саммитах, переговорах, во время государственных визитов, дарит диктатору само одно уже это, новые полномочия и приводит в уныние его оппозицию. Люди Обамы, похоже, верят, что разговор между двумя лидерами является прямой дорогой к движению вперед. Почему они так думают? Они говорят, что Рональд Рейган в Рейкьявике договорился о ядерных арсеналах. Но почти все желанные изменения режимов в наше время – советский коммунизм, Южная Африка, Филиппины – стали результатом движения снизу, при котором Запад защищал и поддерживал людей, находящихся в оппозиции к диктаторам, напоминает Wall Street Journal.
Спасибо, Иван. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. Вернемся к российским темам. Правозащитники теперь могут без предупреждения проводить проверки условий содержания в милицейских изоляторах. Такой приказ накануне подписал министр внутренних дел страны Рашид Нургалиев, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Приказ министра внутренних дел России Рашида Нургалиева – логическое продолжение закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, который был принят в прошлом году. Один из его создателей, юрист Валерий Борщов, подчеркивает, что принятие этого закона добивались более 10 лет. В январе этого года двери для правозащитников открыли учреждения Федеральной службы исполнения наказаний. Теперь дошла очередь и до милиции. Валерий Борщов уточняет, что проверять условия содержания заключенных могут не все правозащитники, а лишь члены общественных наблюдательных комиссий. Их в России пока 50.
Очень долго тянул с этим приказом МВД. Мы с ними вели долгие переговоры. Я обращался к министру юстиции по этому поводу, потому что они выводили за скобки посещение отделений милиции, камеры задержанных, арестованных и задержанных. А это очень важно, потому что там очень часто творится произвол. Речь идет не о всех правозащитниках, это очень важно, а о членах наблюдательной комиссии. Вот в Москве у нас 20 человек. Я вот председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.
Правозащитница Анна Каретникова – член Московской общественной наблюдательной комиссии от организации «Гражданская инициатива». Два дня назад комиссия пришла в Пресненский ОВД, чтобы посмотреть, в каких условиях находятся задержанные. Как написала Анна в своем блоге, милиционеры долго не хотели их впускать, потому что ничего не слышали о приказе Рашида Нургалиева. Правозащитники помогли им зайти в интернет, показали приказ, и тогда их провели в камеры. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие вентиляции, грязное белье и матрасы и голодный вид обитателей камер. Анна надеется, что более частое посещение милицейских изоляторов поможет ей набраться опыта и понять, как еще нарушаются права заключенных.
Когда мы позавчера пришли в Пресненский ОВД, так все руководство от нас немедленно спряталось, ну просто чтобы не сталкиваться с чем-то непонятным. Но в конце концов все-таки вот нам удалось посмотреть, как там содержится содержанное. Вы знаете, у нас еще очень мало опыта, чтобы я могла судить о том, что от нас осталось скрытым, да, что нам просто не показали, находились ли там еще какие-то задержанные. Ну вот, собственно, оказы мы посмотрели, камеры, где они находились, и с нами был Андрей Бабушкин, он сделал существенные замечания по поводу содержания, по вентиляции, по каким-то нарушениям в процессе их задержания. Писал фамилии тех, кто жаловался, и, может быть, из этого выйдет какой-то толк. А мы были просто для того, чтобы набираться опыта, чтобы мы могли в дальнейшем это сами делать. Это был скорее учебный визит.
Валерий Борщов надеется, что в скором времени правозащитники смогут посещать гаупвахты и следственные изоляторы ФСБ. По крайней мере, закон об общественном контроле за соблюдением прав задержанных, арестованных и заключенных этого не запрещает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские темы. Речь пойдет о первых предварительных итогах деятельности нового губернатора Кировской области Никиты Белых. О 100 днях нового главы региона рассказывает корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Каждые 3-4 дня в Кирове проходят разнообразные акции против роста цен и тарифов, незаконных увольнений и безработицы, за права жильцов частных общежитий и права животных. Кто-то стоит с плакатом, кто-то кричит в мегафон, бьет в барабан или стучит в кастрюлю.
Пустые кастрюли – это предупреждение власти.
Мы хотим, чтобы нас не обижали, а все-таки давали людям жить, а не доводили вот до такого состояния.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание властей. Потому что они слепы, глухи и немы в общении с народом.
Еще недавно Никита Белых сам принимал участие в таких маршах несогласных, а сейчас оказался частью вертикали власти, против которой боролся. Однако Никита Юрьевич считает, что своим либеральным убеждением он не изменил.
Я своим либеральным правым взглядом не изменял и не изменяю. То, что я работаю во власти, не означает там, процесс там, вписывания или не вписывания, да, вертикаль власти. Да. Значит, я там, не являюсь там, членом партии власти и, собственно, там не собираюсь им становиться. Это может быть как раз и особенность современного общества, что губернаторы перестали быть политическими фигурами. Регион с населением 1,5 миллиона человек, с самым низким уровнем доходов на территории Приволжского федерального округа. Я занимаюсь, как там, Экзюпери. Стал там приберить свою планету.
Это самая большая губерния Приволжского федерального округа. Величина прожиточного минимума на душу населения всего 4731 рубль. Но самая главная проблема – исключительный пессимизм вятских жителей, отмечает Никита. Никита Белых.
Для того, чтобы что-то вообще изменилось, люди должны поверить в себя. С этим проблема, да, то есть это упадническое настроение. 99% писем, которые приходят мне, то есть они, когда вы нам повысите зарплату, и когда вы нам, значит, сделаете дорогу, там, или подъезжу, когда вы приберете меня в подъезде. У нас в лифте нагажено, да, то есть, значит, там, видимо, они считают, что там сейчас там губернатор сорвался и пошел как бы там лифт чистить. Ну, бред, то есть полный, да. То, что там со времен Александра I, 1727 года, здесь ни один руководитель государства не был, тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому там в качестве одной там задачи, я сказал, да, я там приложу все усилия, чтобы в ближайшее время первое лицо там государства все-таки его посетило, значит, Кировскую область. Не потому, что я рассчитываю там что-то под эту дудочку выпросить, просто для того, чтобы сказать, ребята, да, мы не хуже, чем все остальные. Надо четко понимать те преимущества, которые есть у региона объективно. То есть у нас таковых как бы преимуществ на самом деле не так много, но они есть. Потенциально возможные там развитие системы транспортных и логистических узлов. Дороги плохие, но есть. Аэропорт маленький, плохой, но есть, его надо делать из него, если не федеральный хаб, то, во всяком случае, там некий межрегиональный центр.
Большие надежды также Никита Белых связывает с развитием лесной отрасли, подъемом сельского хозяйства и добычей полезных ископаемых в северных районах Кировской области. Однако никакие позитивные изменения в экономике невозможно без серьезных кадровых решений, считает редактор независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин.
Фактически остался на месте без изменений весь исполнительный аппарат, который был призван к исполнению совсем других задач, исполнение интересов части местных элит, достаточно коррупционных. И эти люди остаются на местах, те либеральные идеи, либеральные проекты. Исполнять-то некому. Никита Юрьевич работает, там, он говорит, что работает по 16-18 часов, но один человек не может справиться.
Если раньше Белых был в оппозиции, то теперь оказался в одиночестве. Соратников, подлинных единомышленников у него немного. В основном это бывшие коллеги по Союзу правых сил, Мария Гайдар, Сергей Щерчков и Константин Арзамасцев. Однако только Сергей Щерчков получил официальное назначение в качестве вице-губернатора на заседании Кировского законодательного собрания. Кандидатуры Марии Гайдар, Константина Арзамасцева, а также вятских единороссов Александра Перескокова и Эдуарда Носкова губернатор Белых сам неожиданно снял с обсуждения. Почему? На эту тему рассуждает Сергей Бочинин.
Я не понаслышке знаю, что администрация президента негативно настроена к тому, чтобы заместителями председателя правительства стали Мария Гайдар и Константин Арзамасов. Если бы Белых пошел на конфликт с администрацией и выставил кандидатуры Гайдара и Арзамасова на законодательное собрание, просто тогда бы не проголосовала Единая Россия. Это принципиально для Кировской области, что здравоохранением будет заниматься именно Мария Гайдар. Она к нам там с МАСа прислана спецпосылкой. 4 человека в подвешенном состоянии в правительстве не могут обладать в полной мере полномочиями, они могут менять нижестоящую структуры, работать главами департамента. Знаю, потому что они люди временные. Я понимаю, что, скажем, Егор Тимурович Гайдар тоже был исполняющим обязанности премьер-министра весь срок своих полномочий. Но это было возможно в 90-х годах. Сейчас ситуация другая. И надо либо договариваться с администрацией президента, либо, понимая, что администрация президента очень жесткие в этом отношении позиции, нужно идти на какие-то компромиссы.
Однако Никита Белых, похоже, не склонен идти на компромисс. Он планирует вновь выставить кандидатуры Марии Гайдар и Константина Арзамасцева на майском заседании Кировского законодательного собрания. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. В 3 районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют нападение в Шалинском, Шатойском и Веденском районах. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Коралл Несс», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. 15 человек были сняты со спасательного плота другим российским судном. В Ираке не менее 55 человек погибли погибли сегодня в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. За 6 лет, прошедших с начала войны в Ираке, погибли более 110 тысяч граждан этой страны, сообщило сегодня агентство Associated Press со ссылкой на закрытую статистику правительства Ирака. Российские правозащитники требуют безусловного права посещать задержанных в милицейских изоляторах. Госдума России проголосовала за то, чтобы члены общественной палаты могли выступать на заседаниях Думы при рассмотрении некоторых законопроектов. И еще одна российская политическая тема. В Сочи сегодня последний день агитации на предвыборной мэрской кампании, рассказывает наш корреспондент в этом городе Геннадий Шляхов.
Сегодня последний день, когда разрешена предвыборная агитация на выборах главы города Сочи. Вечером на площади возле городской администрации состоится митинг, на который приглашены кандидат на пост главы Сочи Борис Немцов и претендент от КПРФ Юрий Дзаганя. В четверг у сочинских избирателей появилась возможность досрочно проголосовать на любом из 210 избирательных участков по месту жительства. До 23 апреля это можно было сделать только в 4 территориальных избирательных комиссиях. Правом досрочного голосования, которое началось 15 апреля, воспользовалось 3% от общего числа избирателей Сочи из числа тех, кто по уважительной причине не сможет проголосовать в день выборов 26 апреля. Вот что рассказала на одном из митингов наблюдатель от КПРФ на досрочном голосовании Светлана Берестенева.
Часть избирателей не знает свои причины досрочного голосования. Но это ничего, подумали в комиссии досрочного голосования, прикрепили на столах, на которых пишут заявление, шпаргалочки. Это перечень причин, по которым мы можем голосовать досрочно.
На внеочередных выборах главы Сочи, которые назначены на 26 апреля, впервые в избирательной практике курорта будет открыт участок, на котором смогут проголосовать жители Абхазии. По словам председателя горосбиркома Сочи Юрия Рыкова, этим правом воспользуются несколько тысяч человек, получивших прописку в Сочи сразу после признания независимости республики в августе прошлого года. Избирательный участок для жителей Абхазии будет открыт сегодня в селе Веселое. А тем временем в адрес сочинской журналистки Анастасии Акопян, которая в кадре брала интервью у Бориса Немцова для информационно-рекламного ролика, прозвучали угрозы. Поздно вечером ее остановили двое молодых людей и недвусмысленно дали понять, что от нее требуется. Бюллетенек для голосования из 9 осталось 6 зарегистрированных кандидатов. Это 2 предпринимателя Владимир Трухановский и Павел Емельяненко, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, представитель от ЛДПР Алексей Колесников, коммунист Юрий Дзаганя и единорос Анатолий Пахомов. Внеочередные выборы главы Сочи состоятся 26 апреля. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В Новом Орлеане в 40-й раз открылся джазовый фестиваль. В его программе более 100 концертов на 12 площадках. Среди исполнителей будут и участники первого фестиваля. Кларнетист Пит Фаунтин, пианист Генри Батлер, патриарх джазового клана Марсалисов Элис Марсалис и 97-летний трубач Лайонел Фербос. В 1970 году все музыканты, кроме почетного гостя Дюка Эллингтона, были жителями Луизианы. Организаторы фестиваля говорят, что и теперь большинство его участников, 80%, луизианские джазмены. На аукционе в Англии проданы акварели и рисунки Адольфа Гитлера. Выручка от продажи 15 работ превысила 97 тысяч фунтов. 3 года назад на другом английском аукционе рисунки Гитлера были проданы за 100 тысяч фунтов. Вскоре живопись Гитлера появится на аукционе в Нюрнберге. Арт-критики называют пейзажи, натюрморты и портреты, которые нацистский диктатор рисовал в юности, бездарными. На пресс-конференции в Париже объявлена программа 62-го Каннского кинофестиваля. Фестиваль откроется 13 апреля премьерой анимационного фильма Питера Доктора «Вверх». Президент фестиваля Жиль Жакоб сказал, что появляется тенденция, особенно у англосаксонских комментаторов, говорить о смерти авторского кино, и выбор фильмов для программы Каннского кинофестиваля призван продемонстрировать существование нового, яркого и сильного кинематографа. В основном конкурсе фестиваля новые ленты Алена Рене, Ларса фон Триера, Квентина Тарантино, Джонни То и других знаменитых режиссеров. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Надоел занудный спор авторского с коммерческим. Одной стороне пора бы капитулировать, и полагаю, что Жиль Жакоб прав. Ни малейших признаков смерти авторского кино нет. Барбет Шрёдер, снимавший и артхаусное кино в Европе, и оскаровское в Голливуде, заметил на днях в интервью нашему радио, что умирает американский коммерческий кинематограф и убило его превращение в индустрию, основанную на маркетинге. Пузырь бокс-офиса лопается, как недавно лопнул, обрушив Уолл-стрит пузырь деривативов. Кино, ценность которого измеряется в корешках билетов, оторванных в мультиплексах, прекратит свое существование благодаря технологиям, отменяющим необходимость ходить в кинозалы. Но не вижу смысла желать гибели индустрии блокбастеров. Пусть существует еще тысячу лет в своем штамповочном цехе. Хотелось бы позабыть о самой практике выведения формул успешности путем пересчета отпечатанных копий фильма или проданных экземпляров книги. Эти формулы из прошлого, они принадлежат миру, которого вскоре не будет. Сейчас все яснее становится, что приближается новое десятилетие, другая эпоха, и фильмы предстоящего Каннского кинофестиваля, возможно, позволят в нее заглянуть.
Дмитрий Волчек, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас нашу программу продолжит выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Последние дни заинтересованная общественность в основном занималась тем, что ловила сигналы из космоса. Ну или почти из космоса, потому что Большой Кремль вместе с Белым домом для граждан России это все равно, что космос. Также далек, бесконечен и холоден. Поймать сигнал – техническая задача, а вот правильная, вернее даже сказать, оригинальная трактовка этого сигнала – задача, достойная любого специалиста и, кстати говоря, вполне ходовой товар. Так пишет Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала.
Взять, скажем, освобождение, условно-досрочное, юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, которого вся прогрессивная общественность добивалась уже много месяцев. Например, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что это, в ряду с другими, позитивный сигнал от руководства страны, но в целом о либерализации судить еще рано. А вот спикер Верхней Палаты Сергей Миронов уверен, что освобождение, условно-досрочное, Бахминой, никакой не сигнал, что это решение лежит вне плоскости политики, а просто гуманный акт по отношению к матери троих детей, один из которых грудной младенец. Так, черт побери, сигнал или не сигнал? Есть над чем поразмыслить, верно? С одной стороны, Людмила Алексеева, правозащитник с таким стажем, что уж кто лучше нее разбирается в сигналах, поступающих оттуда. С другой стороны, Сергей Миронов – человек не в пример более информированный. Он же, наверное, не сам выдумал формулировку «вне плоскости политики». Он, скорее всего, позвонил Владиславу Суркову и спросил: «Владислав Юрьевич, в какой плоскости лежит решение по освобождению Бахминой?» А тот ему и говорит: «Решение по освобождению Бахминой лежит вне плоскости политики».
Из плоскости политики плавно перейдем в плоскость экономики. Там, скажу я вам, сигналов аппаратуру клинит. В последние дни как сумасшедший заработал передатчик, известный радиолюбителям под кодовым названием «Путин премьер». Просто заполонил весь эфир на всех частотах, иронизирует Александр Рыклин.
Конечно, приказ банкам кредитовать реальный сектор экономики по ставке, не превышающей 16%, это очень прозрачный сигнал. И банкирам, и самому реальному сектору, и всем остальным гражданам России. Это сигнал, свидетельствующий о том, что вышеописанный передатчик сломался и засоряет эфир бредом, не имеющим к реальности никакого отношения. И, разумеется, никакие банкиры ни под какие 16% никому ничего давать не будут. Они под 20% сегодня практически ничего не дают. Потому что прекрасно понимают, множить сейчас плохие активы смерти подобно. Берущие деньги под такие проценты даже не планируют их возвращать. Большинство из них пребывают в состоянии латентного дефолта, и деньги им нужны не для развития или реструктуризации бизнеса, а для расчета с другими кредиторами. И потом не очень понятно, а какова юридическая база этого смелого требования. Другими словами, как выглядит бумага, обязующая банкиров к подобным действиям. «Ах, это распоряжение премьера, а он у нас теперь руководит банками, в том числе частными, или, может, Центральный банк, когда кредитовал банки, обговаривал это какими-то специальными условиями? Ах, не обговаривал. Ах, это Путин сполошился задним числом. Ну, так вольно ему».
Но и бизнесу есть что почерпнуть из этих финансовых экзерсисов премьера. И ему был послан недвусмысленный сигнал о том, что денег в российской экономике как не было, так в ближайшем будущем и не предвидится.
Извините, у нас высокая монетарная политика вошла в крутое противоречие с нуждами отечественного производителя. И, кстати, отечественного потребителя тоже. А чем будем замещать импорт, который уже не по карману? А ничем, будем обходиться. И не надо нас пугать отвратительным термином «дефицит». Мы про это уже ничего не помним. А вот то, что Путин позволил малому бизнесу отказаться от кассовых аппаратов, видимо, изрядно позабавило этих самых малых бизнесменов. Действительно, нафига нужны кассовые аппараты, когда продавать все равно нечего? Но, тем не менее, какой-никакой сигнал. Так и сам приезд Путина на совещание по проблемам малого бизнеса уже свидетельствует о многом. Правда, пока не очень понятно, о чем конкретно, но ясно, что о многом. Вот и Герман Греф заявил: «Наша страна – это страна знаков, и по этой причине очень важно, что на этом заседании присутствовал Владимир Владимирович Путин». То, что это важно, мы и сами понимаем. Вот бы еще Герман Оскарович объяснил, почему это важно. Ну да не беда, будем размышлять, анализировать, в конце концов поймем. Чай не впервой.
Так заканчивает свой комментарий на сайте ежедневного журнала Александр Рыклин. Что же все-таки лучше, наличие вышеупомянутых сигналов или их полное отсутствие? Поинтересовался я у господина Рыклина.
Сложный вопрос. На самом деле мы же представляем, что с той стороны сидят довольно изощренные люди, поднаторевшие во всех этих политтехнологических играх. Я не уверен, что сегодня есть какие-то в России такие, будем говорить, компетентные эксперты, которые могут отличить действительные сигналы от фальш-сигналов. Мне кажется, что все, что происходит до сих пор, это некая иллюзия либерализации. Что-то они придумали, что, наверное, им нужно делать вид, что они собираются тут смягчать атмосферу, что они тут собираются двигаться в этом направлении. Пока никаких конкретных шагов, разумеется, не предпринято. Все, что мы видим до сих пор, ну, это некие знаки, скорее даже не какого-то согласованного плана, а некие знаки того раздрая, который там, несомненно, присутствует. Вот эти сигналы, они, конечно, очевидны. Там действительно нервная ситуация, там действительно все не очень. Вот эти сигналы, да, а вот сигналы о том, что они как-то взяли на вооружение план по демократизации, либерализации внутриполитической ситуации в стране, ну, мне кажется, что таких пока нет на самом деле.
Александр Рыклин, его публикация на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, что материалы, которые вы слышите в эфире, а также и авторские колонки, публицистику, аналитику, блоги, все можно найти, включая новости, конечно, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же и интернет-вещание. Итак, читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут и на очереди главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода», новости.
Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности и уволен с военной службы. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Коралл Несс», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. В Ираке не менее 55 человек погибли сегодня в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» svobodanews.ru. Главные темы дня.
Российские правозащитники проверят милицию. А как насчет ФСБ?
Комментарии экспертов.
почему «Сургутнефтегаз» не хочет открывать имена своих владельцев.
В блогах «Свободы».
Хрюша и Степаша получают поздравления с Пасхой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. В 2009 году России предстоит выплатить в счет обслуживания внешнего долга 152 миллиарда долларов, так сообщил Центральный банк. Более половины всех внешних платежей этого года приходится на долю российских компаний и предприятий, долговая нагрузка которых из-за падения прибыли резко возросла. Обо всем об этом очередной выпуск «Экономической панорамы». Сегодня его подготовил Сергей Сининский.
Из общей суммы платежей 2009 года по внешним долгам России в 152 миллиарда долларов, 86 миллиардов приходится на долю компаний и предприятий. Самому государству российскому предстоит выплатить менее 5,5 миллиардов, а банкам – 60 миллиардов. Внешний долг компаний представлен их обязательствами как по кредитам, так и по выпущенным облигациям. Теоретически договориться об отсрочке платежей по кредитам проще, так как самих кредиторов намного меньше, чем в случае с облигациями. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Алексей Булгаков.
Большая часть этой суммы составляют, безусловно, банковские кредиты. Поэтому, в принципе, по банковским кредитам, как правило, легче там говорить условия. Есть конечное число держателей, с которыми проще договориться. С другой стороны, у нас есть компании с небольшим уровнем долга и, к сожалению, с очень высоким. Отдельная компания, безусловно, не в состоянии будет расплатиться со своими обязательствами, которые погашаются в этом году. И, несомненно, им каким-то образом придется договариваться как с держателями облигаций, так и с банками-кредиторами о каких-то там реструктуризировании задолженности. Это абсолютно точно, это будет иметь место быть. С третьей стороны, потихоньку кризисные явления во всем мире рассасываются, появляется доступность некого капитала. К примеру, «Газпром» на прошлой неделе очень успешно разместил большой выпуск евробондов. Это первый выпуск долгов российской компании за последние месяца 8, наверное. То есть, скажем так, ситуация не самая простая, но, с другой стороны, она улучшается, и свет в конце туннеля достаточно отчетливо виден.
В конце прошлого года правительство России объявило, что готово выделить определенным российским компаниям до 50 миллиардов долларов именно для рефинансирования их внешней задолженности. Но реально была израсходована лишь пятая часть этой суммы, примерно 11 миллиардов. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Станислав Баженко.
Почему выдали 11 миллиардов? Это прежде всего потому, что на тот момент больше просто и не понадобилось. Те компании, как, например, «Русал», которые взяли тогда деньги, они находились просто в более сложном положении на тот момент, потому что уже подошли сроки погашения крупных кредитов. Что касается дальнейшей ситуации, я думаю, что, скорее всего, к этой программе могут вернуться ближе к третьему-четвертому кварталу, когда вновь начнутся пиковые платежи по внешнему долгу. Во многом ситуация будет, конечно, определяться общей макроэкономической ситуацией, в частности, ценами на сырье. И в зависимости от того, как будут себя чувствовать компании реального сектора, этим будет определяться объем помощи страны государства и, соответственно, вот в рамках программы помощи корпоративному сектору.
Вообще долг – неотъемлемая часть любого, даже самого успешного бизнеса, а заемные средства являются основой его расширения. Другое дело, каков общий объем долговой нагрузки? Достаточно ли компания зарабатывает денег, чтобы исправно обслуживать свои долги? И одним из наиболее универсальных показателей относительно нормальной, то есть допустимой налоговой нагрузки, является ее отношение к текущим доходам компании как 3:1, то есть совокупный долг компании или банка может превышать объем текущих доходов в 3 раза. И еще год назад у большинства крупных российских компаний и банков этот показатель с запасом укладывался в норматив. А теперь, хотя, конечно, он сильно разнится от отрасли к отрасли.
Такие сектора, например, как сектора электроэнергетики и сектора телекоммуникации, где денежные потоки даже в условиях кризиса остаются довольно стабильными, это соотношение, оно, в принципе, не сильно изменилось по сравнению с докризисными уровнями. Естественно, такие сектора, как, например, металлургия и строительство, они оказались более подвержены кризису, и операционная прибыль этих компаний, она существенно пострадала в третьем-четвертом квартале. Здесь соотношение могло увеличиться в 2-3 раза. В принципе, если говорить в среднем, я думаю, до кризисного уровня уровням. Если усредненное значение было 3, то сейчас оно, наверное, где-то ближе к 5 по всем компаниям.
В 1998 году примерно третью часть всей суммы внешнего долга, по которой государство российское 17 августа объявило дефолт, составляли именно внешние долги компаний и предприятий. Правительство просто объявило временный мораторий на их обслуживание. В условиях нынешнего финансового кризиса существуют ли, на ваш взгляд, некие предпосылки для повторения, если не такого же, то подобного сценария? Алексей Булгаков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Государство, как правило, объявляет мораторий на выплаты по внешним обязательствам в качестве последней меры по защите суверенитета и валюты финансовой системы страны. Российская банковская и финансовая система, я считаю, пережила кризис значительно лучше, чем многие банковские системы даже развитых стран мировых. То есть пока никаких предпосылок для использования крайних мер для ее спасения мы не видим.
Станислав Боженко, финансовая корпорация «Уралсиб».
Я думаю, что с 98 годом нельзя проводить параллели. Во-первых, в 98 году не было такого количества накопленных золотовалютных резервов. Сейчас все будет зависеть от того, насколько этот кризис продлится. Если, так скажем, он продлится 3 года и более, то да, вполне вероятно, что какой-то пессимистичный сценарий такой вероятен. Но я думаю, что все-таки сохраняю оптимизм и, по крайней мере, в течение ближайших 2 лет, я думаю, такое исключено.
В 2009 году России предстоит в целом выплатить 152 миллиарда долларов в счет обслуживания своего внешнего долга. В 2010 году, по данным Центрального банка, 91 миллиард долларов. На платежи компаний и предприятий в этом году приходится 56% всей суммы, в следующем году 65%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Каждый четвертый датчанин в среднем раз в год теряет работу, однако, согласно исследованиям Евростата, жители Дании испытывают гораздо меньший страх перед безработицей, чем жители любой другой европейской страны. И этому есть свое объяснение. Датское государство платит самые большие пособия по безработице, достигающие 90% от суммы прежней зарплаты. От датской модели помощи и поддержки потерявшим работу наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян беседует с консультантом датского центра занятости Якобом Ларсеном.
Сколько сегодня в Дании насчитывается людей без работы? Ответ зависит от системы подсчета. На данный момент безработных в Дании 65 тысяч человек, или 2,3% всей рабочей силы. Однако эти цифры не отражают картину полностью, поскольку в статистику не включены безработные, задействованные в проектах по активации. Это могут быть различные курсы переподготовки, учебные семинары, выполнение общественных работ. В целом же, примерно 3 миллиона датских мужчин и женщин ходят на работу каждый день. А это означает, что чуть более половины датчан поддерживают своим заработком неработающую часть населения, учащихся пенсионеров безработных. Каковы причины, по которым датчане чаще всего теряют работу? На протяжении веков Дания была аграрной страной. Однако во второй половине 20 века мы пережили индустриальный рывок, и современная Дания – это развитое и богатое государство. Тем не менее, мы и сегодня не можем сами определять количество необходимых рабочих мест. Датская экономика завязана на торговле с другими странами. Если у наших импортеров дела идут плохо и спрос на датскую продукцию падает, то внутри страны снижается и потребность в рабочих руках. Возникает так называемая конъюнктурная безработица. Другой возможный вариант – это структурная безработица, жертвами которой обычно становятся неквалифицированные рабочие. С техническим развитием общества их функции все больше и больше берут на себя машины. Ну и, пожалуй, самый типичный для Дании пример – безработица сезонная, характерная для строительной индустрии. Зимние месяцы строительство замирает. Вообще же говоря, свести безработицу к нулевому уровню в принципе невозможно. Даже в 60-е годы, когда в Данию в массовом порядке завозились иностранные гастарбайтеры, в стране было зарегистрировано более 20 тысяч безработных. Эти люди на некоторое время выбывали с рынка труда в связи с поиском новой работы. Случилась неприятность, вас уволили. Что делать дальше? Если человек лишился работы, то ему следует в тот же день обратиться в локальную службу занятости, так называемый «джоб-центр». В Дании государство и муниципальные власти совместно решают вопрос обеспечения занятости населения на рынке труда. Консультанты «джоб-центра» помогают человеку подыскать новую работу, либо могут направить ее на курсы повышения квалификации или обучения новой профессии. Если попытки трудоустройства по специальности не увенчались успехом, безработному могут предложить любую имеющуюся вакансию, от которой он не вправе отказаться. Ограничены ли безработные в своих правах по сравнению с работающими гражданами? У человека, живущего на пособие, есть обязанности, за неисполнение которых он может быть лишен финансовой помощи. Так, безработный должен еженедельно обновлять свое резюме на интернет-портале рабочих вакансий. Он также обязан каждое утро проверять почтовый ящик, чтобы не пропустить возможное приглашение на собеседование. Получатель велфера не имеет права покидать страну, не уведомив социальной службы, поскольку в любой момент может быть задействован на рынке труда. Кроме того, безработный лишается права на пособие, если он не приходит на собеседование с социальным работником, либо уклоняется от работы, предложенной центром занятости. Каков размер денежных пособий, выплачиваемых безработному в Дании? Раньше пособие по безработице выплачивалось в течение 7 лет, однако сейчас этот срок сократился до 4 лет, а максимальный размер пособия составляет примерно 2600 долларов в месяц. Если безработный в течение этого срока не находит работу, то он переводится на велфер, размер которого рассчитывается в зависимости от семейного статуса и возраста получателя, но в любом случае не превышает суммы в 2200 долларов. В последние годы в активации безработных заметно усилился элемент принуждения. Оправдывает ли себя такая тактика? К сожалению, здесь не обходится без перегибов. Так, например, еще до недавнего времени датские безработные обязаны были еженедельно рассылать свое резюме как минимум 4 работодателям, иначе они теряли право на получение пособия. Правило, введенное для того, чтобы заставить людей более активно искать работу, на практике привело к гротескным результатам. Работодатели вынуждены были тратить время на рассмотрение заведомо несерьезных кандидатур, а Министерство по делам занятости, в чьих стенах и родилась эта идея, было завалено множеством заявлений от соискателей на должность министра. Этот закон отменен. Теперь безработные должны раз в месяц участвовать в личном собеседовании с консультантом по занятости и представить отчет о поиске работы. При этом рассылаемые резюме должны быть серьезными и реалистичными. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Через час 10 минут итоги сегодняшнего дня в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Сегодня открою программу с большого интервью с судебным репортером Радио Свобода Марьяной Тарачешниковой. Она всю неделю внимательно следила за развитием процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым в Хамовническом суде в Москве. Это очень интересно. Я решил попросить рассказать Марьяну о том, как вообще все это выглядит вот глазами очевидца. Закончилась предвыборная кампания в Сочи. Какие уроки политической борьбы могут извлечь из этой кампании власть и оппозиция? В Швейцарии сегодня открылся фактически чемпионат мира по хоккею с шайбой. Каковы шансы сборной России защитить титул чемпиона мира? Вот таковы главные вопросы. Эфир через час 10 минут в 20.07, как обычно.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Речь пойдет о предстоящих учениях НАТО на грузинской территории. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов времени свободы, прощаюсь с вами. Над этими часами программы работали продюсеры Оксана Папаниер, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть.
Президент Беларуси, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».